Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжая знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня новость, которая, надо сказать, немножко запоздала, но она, тем не менее, чрезвычайно важна, поскольку речь пойдет о событии, которое будет определять лицо нашего музея частично на протяжении достаточно долгого времени, нескольких месяцев ближайших. Речь пойдет о выставке, конечно же, потому что никакие другие музейные события столько не длятся. Дело в том, что еще вот в конце апреля в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея открылась выставка «Россия и Китай. Диалог длиной в столетие». И вот сегодня у нас в гостях куратор, строитель этой выставки, заведующий сектором отдела «Окно в Азию» Алексей Андреевич Матвеев. Добрый день.
Здравствуйте, Артем Валерьевич.
Я еще пару слов скажу. Отчасти тут 80-летие Победы, оно заслонило, конечно, все другие информационные поводы в мае. Вот, и довольно сложно было выкроить время, но, несмотря на то, что месяц прошел, настоящее посещение этой выставки, оно только разворачивается сейчас, такой сезон, когда к нам приезжают гости, им тоже многое интересно, ну и наши иркутяне наконец раскачивались. И вот в этой связи первый вопрос к вам, Алексей Андреевич. Вообще вы давно занялись китайской тематикой? Я думаю, наши радиослушатели уже к вам привыкли как к специалисту по истории Монголии и российско-монгольских отношений.
Артем Валерьевич, я хотел бы напомнить, что я один из кураторов выставки, потому что Лена Михайловна Кабунова, моя коллега, старший научный сотрудник, она также является вот куратором этой выставки. И здесь у нас совпали интересы, поскольку я больше по образованию историк, а Лена Михайловна, она искусствовед. И вот китайская тематика в моих, так скажем, исследованиях, она занимает очень важную часть, потому что в основном это 20 век преимущественно. Ну и в какой-то степени я сталкивался в различных коллекциях наших фондов, вот именно с китайскими коллекциями. И, в общем-то, это уже на протяжении последних, наверное, почти где-то 7 лет вот перекликается с моей научной темой.
Хорошо, что вы упомянули Лену Михайловну. Я думаю, когда дойдет до художественной части выставки, еще раз, может, не один раз мы ее вспомним. Но пока вот я вас тоже, пользуясь случаем, прошу охарактеризовать китайскую коллекцию нашего Иркутского областного краеведческого музея. Она восходит, насколько я помню, еще к знаменитой восточной коллекции Сорга. Насколько она действительно богата, интересна, и насколько она помогла в строительстве этой выставки, определила, может быть, что-то?
Надо сказать, что китайская коллекция, она одна из самых вообще многочисленных и больших коллекций китайские, поскольку это и предметы искусства, это и, значит, различные религиозные, да, так скажем, предметы. И вот нам, музейщикам, наверное, не угодишь, когда мало предметов, плохо, когда много, тоже не очень хорошо, потому что коллекция там более нескольких тысяч предметов насчитывает, и выбрать определенное количество, да, там более 200 экспонатов надо было. Иногда хочется взять и этот предмет, и тот. И вот очень сложно в этом плане, конечно, иногда бывает даже работать. Но мы брали тематически, у нас были разделы, то есть на выставке они представлены, которые касаются миссионерской деятельности Русской Православной Церкви на территории Китая, географическое общество, купечество, конечно же, и это уже потом периоды, связанные с 20 веком.
Последний такой вопрос общего характера. Почему именно сейчас? То есть китайскую коллекцию выставляли, как минимум за последние 100 с лишним лет множество раз. Даже в дореволюционных изданиях встречаются упоминания о ней. Чем вызван такой особый интерес, особый упор именно в этом 2025 году?
Конечно же, это, во-первых, года культуры, год культуры России, Китая, Китая в России. И вообще по такому, так скажем, регламенту или правилу, Выставки обычно повторяются не чаще раз, чем в 5 лет. В нашем случае это значительно больше срок уже прошел. И, в общем-то, это новый взгляд, это уже делают другие сотрудники. Подходим совершенно к другому, с другим принципом. То есть вот здесь один целый зал был посвящен конкретно искусству, по которому Лена Михайловна просто превосходные экскурсии проводит. И, в общем-то, здесь вот это отличается выставка от предыдущих.
В релизе, который ее рекламирует, сказано, что более 200 экспонатов, причем некоторые из них впервые. Вот давайте на них и сосредоточимся.
Ну вот, да, наши экспонаты из наших фондов – это предметы искусства тунцао-джи. Это такие вот китайские миниатюры, которые сделаны на лубе тетрапанакса.
Да, эти по-русски, то радиослушатели, да, я думаю, это, так ничего и не поняли.
Если, да, совсем простым, значит, языком, чтобы всем было понятно, то взяли дерево, тетрапанакс, распилили на чурочки, с него сняли вот с коры вот этот луб, его высушили, там очень сложная технология, это совсем прямо вот. И на нем вот создавались такие картины. То есть это экспортный вариант. И они, в общем-то, в Китае вот 19 век, там вторая половина были в ходу. Ну, а потом, когда фотография появляется, конечно, она уже постепенно выходит из такого вот массового использования, то есть как предмет искусства.
Вот, то есть это такой китайский лубок, правильно?
Лубок, да.
Лубок,
да.
Ведь это тоже от слова луб когда-то,
да,
было.
Да, да. Да, вот. И у нас есть коллекция, которая прошла реставрацию, значит, в Эрмитаже она проходила и вернулась, и сейчас выставляется.
Какие сюжеты у этих картинок? Вообще, вот, ну, по поводу редкости вы сказали, а чем они, может быть, с художественной точки зрения особенно замечательны?
Как я уже говорил, это экспортный вариант, то есть они были сделаны максимально доступно для покупки самых обычных граждан, то есть это, конечно же, иностранцы были.
То есть это сувениры для приезжих?
Можно сказать и так, да. В наше время мы магнитики, да, покупаем, тогда вот это моряки из Англии, там, европейские страны такие вот предметы покупали, ну и наши соотечественники. И, в общем-то, это такой экспортный вариант. И вот они отличаются тем, что изготавливали сериями. То есть вот у нас выставлена сейчас там серия, одна касается уборки урожая, а другая серия – это ребенок родился в семье чиновника, как он учился, рос, и затем вот стал сам чиновником, такой целый жизненный цикл, и потом вот умирает. То есть вот такая, значит, серия у нас выставлена. Но она будет заменена в последующем.
Я думаю, что про научные экспедиции в Сорго можно где-то хотя бы почитать, а вот такие сюжеты, связанные с иркутским купечеством, с русско-китайской торговлей, они, с одной стороны, вроде у всех на слуху, но как они содержательно именно у нас в музее представлены, вот что-то об этом, может, расскажете?
Да, конечно, это очень вообще объемная тема, которую сложно представить там в таких масштабах, то есть это надо было, конечно, выставку делать на 1000 экспонатов, но вот в нашем случае мы показали это фрагментарно, и купечество, и торговля, это вообще было самое, пожалуй, главное в наших российско-китайских отношениях, и мы начинали свою выставку, когда прорабатывать, мы пошли не совсем таким стандартным путем, мы ее начинали с витрины, посвященный Тяхтинскому договору, потому что основной товар вот в начале, в первой половине 18 века, это был ревень, который везли в Россию.
Не чай даже, да?
Не чай, да. Ревень как лекарственный препарат. И вот ревень через территорию России попадал даже в Европу, то есть это была такая вот еще транзитная, в том числе для нас, торговля. В последующем это уже будет вторая половина 18 века, это будет уже чай, китайка ткань, шелк и много других товаров.
Фарфоровые изделия, конечно.
Фарфор, конечно, да, да и самые бытовые вещи. То есть вот на выставке мы там, допустим, представили цитату, выдержку ученого Георгий, который во второй половине 18 века побывал в Иркутске. Он говорит о том, что в Иркутске очень много можно встретить китайцев, китайская речь, она привычна на базарах, и многие иркутяне побывали в Китае. И, в общем-то, вот, так скажем, китайские граждане, они у нас здесь проживали уже с 18 века, как торговцы, как вот
дипломаты. Ну, 18 век, наверное, еще подданные, вот, потому что...
Подданные, там, да, Китайской империи, да.
Республика-то только во второй половине 20-го окончательно становится. Ну, тем не менее, мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
Десятого июня Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Муравьева-Амурского приглашает вас на пешеходную экскурсию «Иркутск театральный». Вы сможете узнать о том, как иркутская общественность пришла к мысли завести свой театр, где состоялись его первые представления, об истории зданий Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, театра юного зрителя имени Вампилова, Иркутского областного музыкального театра имени Загурского, а также Иркутской областной филармонии. Вам расскажут о драматургах, актерах и общественных деятелях, благодаря которым развивалось и процветало театральное искусство в нашем городе. Начало в 11 часов по адресу Карла Маркса, 2, у отдела истории. Продолжительность 45 минут. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. На экскурсию необходима предварительная запись по телефонам 8 924 290 30 35 или 33 62 30.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем с Алексеем Андреевичем Матвеевым, заведующим сектором отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И вот в Азии открылась самая что ни на есть азиатская выставка, одной из лучших коллекций нашего музея — «Россия и Китай. Диалог длиной столетия». И наиболее интересные, яркие моменты этой выставки, которую, конечно же, я думаю, все интересующиеся посетят, для этого есть какое-то время. Мы сейчас обсуждаем, что касается взаимоотношений с новым Китаем. Ну, вот этот достаточно трудный, смутный период первой половины 20 века, наверное, его тяжело освещать, потому что там не ясно, собственно, где Китай, а где какие-то марионеточные государства, созданные третьими странами на его территории. А вот, начиная с 49-го года, что интересного, неожиданного вы смогли найти и выставить?
Действительно, наша история, которая касается 40-х годов, она, в общем-то, характеризует новый этап отношений с Китаем. Но мы обычно говорим о 45-й год, это когда Красная Армия принимает участие в разгроме Квантунской группировки японской армии на территории Маньчжурии, то есть современного Китая. Вообще же в Китае Вторая мировая война исчисляется с 1931 года. Мы считаем ее с 1939 года, то есть у нас вот в историографии китайцы с 1931 года. И поэтому все события, в том числе включая там конфликт на Халхин-Голе, военный конфликт, это тоже все входит в историографию Второй мировой войны в Китае. И когда 45-й год, Красная Армия разгромила вот на территории Маньчжурии японскую армию, огромная территория, она просто освободилась для китайских коммунистов. То есть там советские войска, они помогли им создать и, значит, очень мощную базу. И вот эти предметы, они в основном, конечно, вернее, вот эта часть истории, она отразилась, награды, какие-то предметы, которые были вывезены красноармейцами, советскими солдатами с территории Китая. Их немного совсем, но такие присутствуют. То есть это вот знак столпов государства Манчжоу-Дюго, там у нас есть награда за китайский инцидент и другие. И этот, конечно же, очень много фотографий сохранилось. Опять же, парад победы над японцами в Китае принимал Афанасий Павлович Белобородов в Харбине, поскольку должен был принимать парад победы Василевский, но так получилось, что его отозвали в Москву, и вот по значимости среди генералов это был вот Белобородов. И это наш земляк, человек, который, в общем-то, с нашим городом, с нашей историей очень тесно связан. А затем, после того, как Советский Союз, это одно из первых государств, которое признает Китайскую Народную Республику, был заключен договор о дружбе и взаимопомощи на 25 лет. Вот. И Советский Союз Китая построил 154 крупных предприятия промышленных, причем это были не какие-то мелкие фабрики, заводы, а крупные предприятия.
А как это на выставке отражено?
Это делегации всевозможные приезжали к нам, подарки, значит, значит, с этими делегациями приезжали к нам китайские артисты. Вот у нас на выставке выставлен нотный сборник, допустим, какие песни, репертуар вообще какой был представлен. Знамя у нас выставлено. Это школьники города Шэньян, это город побратимый для Иркутска. Кстати, такая особенность, что у многих городов, не только у Иркутска, это город побратимый, и, в общем-то, там, если не ошибаюсь, у Челябинска, у других городов, он является городом побратимым. Затем наши советские инженеры, которые в Китае работали, привозили предметы, вот там есть, допустим, украшения слоновой кости, бусы сделанные, вот, выставленные, то есть это советские граждане, которые, так скажем, по рабочим делам были в Китае, они покупали эти вещи и привозили, они вот постепенно так откладывались у нас в фондах музея со временем.
Неизвестные фотографии Иркутска, ну или, скажем так, малоизвестные того времени?
Ну, там, скорее всего, это даже не Иркутска выставлены, а вот китайская делегация на месте строительства Братской ГЭС, Подунские пороги. Потому что вот можно даже характеризовать, если мы возьмем 19 век, да, к нам едут торговцы, чернорабочие из Китая начала 20 века. А уже 50-е годы это в основном, конечно, едут строители, и не только чернорабочие, но и которые проходили практику. На Иркутской ГЭС они работали и на других крупных предприятиях. И то есть они получали вот этот очень важный для них опыт, как инженеры.
Китайские посетители уже были на вашей выставке, как они реагируют?
Были, но опять же, в самом начале вы сказали, что выставка открылась в апреле месяце, в конце апреля, и вот это не является таким высоким туристическим сезоном для китайских граждан, но заходили и были у нас уже китайские туристы, и они, в общем-то, с большим интересом смотрят на предметы, которые выставлены, и даже говорят, что вот у нас там дома такое было. Ну, Китай, конечно, тоже очень сильно изменился, и вот поколение там 50-х, 60-х годов, они, конечно, некоторые предметы, вещи эти помнят.
Ну что ж, осталось только сказать, что выставка открыта, но в ней проводятся различные мероприятия, но об этом после очередного анонса и кураторские экскурсии. Вот ближайшие экскурсии по выставке, которые Алексей Андреевич Матвеев проведет вместе со своей коллегой Еленой Михайловной Кабуновой, состоятся 14, 20 и 28 июня. Вот коротко, в чем они будут заключаться?
Вообще, конечно, выставку и экскурсию можно заказать и в другое время, но особенность кураторских экскурсий, она заключается в том, что ее проводит автор. То есть и считается, конечно, что она немного более расширенного варианта, где-то в каких-то местах более информативная, можно там будет несколько больше узнать, чем на экскурсии, которую вы заказываете, да, в будний день.
А продолжительность?
Продолжительность в среднем где-то около полутора часов экскурсии.
При том, что там не так много экспонатов, это очень плотный поток информации. Вот первый раз скажу, что это все находится на улице 3 июля 21Б. И, Алексей, назовите телефон на эти экскурсии, вероятно, надо записываться заранее.
Да, конечно, на кураторские экскурсии надо заранее записываться. Телефон 259-821. Это отдел «Окно в Азию», телефон нашего отдела.
Ну, я еще раз повторю, даты 14, 20 и 28 июня. Там разное время, в основном вторая половина дня, но вот это все уже надо будет уточнять по телефону. Сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим.
Пятнадцатого июня в 17:00 экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского, музей Валентина Распутина, приглашает на очередной концерт проекта «Встреча с гитарой и поэзией», организованного при поддержке руководителя студии бардовской песни «Ключ» Екатерины Барановской. Зрителей ждет встреча с Дианой Каденко, прекрасным поэтом и автором песен из Москвы, давним другом и соратником Иркутской творческой студии «Полнолуние». Бронирование билетов по телефону 25-98-25. Мероприятие доступно по Пушкинской карте. Адрес музея Валентина Распутина, улица Свердлова, 20.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В студии сегодня заведующий сектором Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, заведующий сектором отдела «Окно в Азию» Алексей Андреевич Матвеев. Говорим мы о выставке «Россия и Китай. Диалог длиной столетия», которая работает сейчас в отделе «Окно в Азию». Ну и вот выставка – это не только экспонаты, не только экскурсии, но и мероприятия. И вот одно из них, которое состоится буквально на днях, 5 июня, 15 часов, на площадке отдела «Окно в Азию», в том же доме 3 июля 21Б или в другом?
Все верно, в здании 21Б выставка у нас сейчас работает, и режим работы, сейчас мы работаем до 19:00, то есть по летнему графику, значит, можно вот с 10 до 19:00 выставку посетить.
А вот мероприятие, о котором мы сейчас будем говорить, «Китайские революционеры в Иркутске. Презентация исторического путеводителя». Она в этом здании состоится или в другом?
Да, давайте пару слов скажу о самом путеводителе и что это за мероприятие. По результатам нескольких лет работы у меня накопились материалы, которые раскрывают такие очень неизвестные страницы истории нашего города. Они характеризуют 1920-22 года. Всего 2 года, это период небольшой, но это время создания китайской компартии, и многие китайские революционеры, они были связаны с нашим городом. И вот презентация путеводителя, она пройдет у нас в здании 21А, то есть соседний домик. Презентация пройдет 5 июня в 15:00.
Мы уже с вами, Алексей Андреевич, беседовали в конце прошлого года. Вот желающие могут посмотреть архив наших передач. По поводу пешеходной экскурсии по Иркутску, которая легла в основу этого путеводителя, она тоже так называется, как я помню, да, «Китайские революционеры в Иркутске».
Да, совершенно верно.
Там довольно много интересных подробностей, которые мы сегодня все не успеем упомянуть. Ну вот, во-первых, хочется еще и про саму эту экскурсию напомнить, она же тоже никуда не исчезает.
Да, то есть у нас презентация будет 5 июня, а экскурсия уже пройдет 6-го, то есть на следующий день. То есть для всех желающих вот хороший вариант и шанс посетить презентацию путеводителя, затем на следующий день закрепить свои знания на экскурсии. Экскурсия, ну, пешеходная.
На экскурсию тоже надо записываться. Вот.
По телефону 259-821.
Ну, или 33-62-30. Но вот что может быть нового за вот этот хоть короткий период произошло в деле дальнейшего вашего изучения вот этой яркой страницы международного революционного движения, связанного с Иркутском в начале 20-х годов 20 века? Ну и вот все-таки путеводитель – это не просто рассказ, он иллюстрирован. Где и какие фотоматериалы вы взяли?
Фотоматериалы я брал частично из фондов нашего музея, то есть это исторические личности, которые были связаны с дальневосточным секретариатом Коминтерна. И, значит, это архивные документы, Российский государственный архив социально-политической истории и еще наш иркутский архив ГАНИО, Государственный архив новейшей истории Иркутской области. Вот. В основном это материалы представлены в историческом путеводителе, и вторая часть путеводителя, она уже касается именно конкретно зданий города, нашего города, которые были связаны с революционным движением, вот, с Коминтерном и с китайскими революционерами.
Их, оказывается, сохранилось неожиданно много, и так даже никогда не подумаешь, что это вот они.
Их сохранилось очень даже много, опять же, с учетом того, что это были 1920-е годы, разруха, и некоторые организации за год переезжали по 2 раза. То есть это тоже было очень сложно установить, конкретные адреса, потому что в документах они указывались по-разному.
Ну вот в этой связи хочу узнать, какой вообще спрос на эту изначально, кажется, довольно специфическую информацию, ну, там, всего 2 года, более уже 100 лет назад. Кого и почему это сегодня может интересовать?
Ну, для Китая это просто был поворотный момент в истории современного Китая, когда он стал на совершенно новый путь развития и нашел свой путь. И, в общем-то, революционное движение, оно уже было в Китае, зарождалось, но вот на тот момент еще не совсем Советский Союз, а РСФСР, большевики, они, так скажем, стали вот этим катализатором и помогли созданию Китайской коммунистической партии. Коммунистической партии Китая. И, в общем-то, Иркутск здесь сыграл очень важную ключевую роль. И для современного Китая это очень актуальная тема, потому что сейчас идет изучение в подробности именно вот этого первоначального периода 20-х годов. И за последний только год к нам приезжало несколько различных из Китая делегаций, которые как раз интересовались этой темой.
Я, насколько знаю, что и путеводитель тоже создавался в плотном контакте, в том числе и с китайскими рецензентами.
Да, конечно, здесь не обошлось, поскольку вообще надо сказать, что путеводитель двуязычный, то есть он на русском и китайском языке. И есть вообще такая тенденция, она уже давно в России, появление красных маршрутов, то есть туристических. Это вот своего рода такой красный маршрут по местам нашего города. И при поддержке Генерального консульства в Иркутске, Китайской Народной Республики, Института Конфуция, вот был переведен путеводитель на китайский язык.
Ну, я напоминаю, что называть какие-то цифры стоимости мы не можем в нашем эфире, но, тем не менее, напомню, что тираж ограничен, да, и поэтому вот желающие могут прийти на презентацию 5 июня, 15 часов, в отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея. Это, еще раз давайте назовем адрес.
3 июля, 21А, здание.
И позвонить предварительно, записаться по телефону.
На презентацию путеводителя вход свободный. Вот если вы хотите на экскурсию посетить 6 июня, то здесь нужно будет записаться по телефону 33 60 32.
На всякий случай еще раз вот это уточняю, чтобы не было никакой путаницы. Презентация будет немного не в том доме, там рядом, в двух шагах, да, но все-таки, если вы захотите посетить одновременно выставку, о которой мы тоже говорили, Россия, Китай, диалог длиной столетия, несмотря на то, что вы пришли, свободно зашли на презентацию путеводителя, вам все-таки необходимо будет купить билет. Ну, поверьте, он совсем недорогой, а экспонаты, которые там выставлены, многие впервые, того стоят. Ну что ж, я напоминаю, что в гостях сегодня в передаче «Краеведческие записки» был заведующий сектором отдела «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Алексей Андреевич Матвеев. Большое вам спасибо.
Спасибо, Артем Валерьевич.
Пожалуйста, приходите на выставку «Россия-Китай. Диалог длиной столетия», которая будет в ближайшие месяцы работать вот в одном из корпусов отдела «Окно в Азию» по адресу 3 июля 21Б. Приходите в ближайший четверг на презентацию исторического путеводителя «Китайские революционеры в Иркутске» по адресу 3 июля 21А. Ну а я, ведущий передачи Артем Ермаков, заканчиваю ее, напоминаю вам, что все подробности работы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского можно узнать в любой день в рабочее время, получается летом до 19 часов, по телефону 33 62 30. Это телефон нашего визит-центра. Заходите туда, пожалуйста, по адресу Карла Маркса 13. Заходите на наш музейный сайт okm.ru, смотрите наши анонсы, слушайте нас в наших социальных сетях, особенно ВКонтакте, ну и в Телеграме тоже. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.